хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Все ли ситуации в нашей жизни мы можем положительно оценивать с точки зрения положительного опыта? Что не так с позицией «зато это опыт»? Все это мы будем выяснять сегодня у нашего замечательного психолога Юрия Пожидаева, прекрасного обладателя самой большой коллекции кепок, наверное, в Российской Федерации. Но сегодня почему-то он без своего всегдашнего аксессуара. Здравствуйте, Юрий Пожидаев.
Здравствуйте, здравствуйте.
Почему вы сегодня без кепки? Почему вы отказали себе? Видеть вас без кепки – это как Михаил Боярского видеть без шляпы.
Ну, я иногда даю себе свободу. Поэтому без...
Хорошо. С чего начнем?
Ну, начнем... С чего начнем? Мы уже начали, в принципе, с кепок. Вот. Ну, начнем... Начнем... Почему так люди говорят? И, в принципе, это достаточно устойчивое выражение. Опыт это здорово, да. То есть там человек что-то там приобрел и говорят: ну, зато опыт. Это такая некая оправдаша, посредством которой человек пытается ну, себе сказать, что это ну, нормально. То есть это хорошо. И хочется понять, почему это происходит. Я думаю, что. Чаще всего это происходит по недомыслию, и потому что человек что-то не знает или что-то не хочет знать, и он вляпывается в какие-то трудности, в какие-то проблемы. Но я не могу сказать сейчас о том, что опыт, вообще любой опыт – это плохо. Я больше говорю о том, что когда человек потом уже говорит, что ну да, это я там потерял столько-то денег, но зато это опыт. Я вот за этот опыт, за этот урок заплатил там, ну, не знаю, там, 500 000. Вот в моей жизни так было, опыт, да, когда мне пришлось заплатить большие суммы, потому что я доверился тем людям, которым нельзя было доверяться. Ну, вот опыт, ну, лучше бы этого опыта не было в моей жизни, несмотря на то, что я тут с образованием сижу, ну, вот иногда люди, ты веришь как-то на слово, и потом как-то оно так интересно боком и выходит.
Ну, мне кажется, что... Так. Мне кажется, что эта фраза часто она ну, такая обесценивающая, скажем, негативную, слишком обесценивающую, размывающую негативный опыт, негативную ситуацию.
Ну, если, ну, ты понимаешь, я думаю, что человеку свойственно оправдывать себя. Но опять, есть люди, которые винят себя за все с таким большим чувством вины, а есть люди, которые оправдывают себя. И больше, наверное, сейчас речь о них. И те люди, которые оправдывают себя, и они говорят, что, ну да, это опыт. И они говорят себе, и говорят той публике, в которой они присутствуют, да, это опыт. Вот я потерял, я развелся, мы, то есть я тут не переобулся вовремя, да, попал в аварию. Ну, слава богу, все живы, это опыт, в следующий раз буду умнее. Ну, иногда это очень простые такие вещи, и ты думаешь так, ну, как-то стрёмненько все это слушать. Но человек вот оправдывает себя и думает, что это все очень супер, все хорошо.
Кто чаще-то говорит фразу? Сам человек, который пострадал, или окружающий улиц? Как вы думаете?
Ну, я думаю, что можно поделить поровну. Одна часть людей, которые оправдывают себя, и другая часть, когда утешают человека. То есть, ты сокрушаешься, ты что-то сделал, что-то не так, что-то ты потерял, что-то не досмотрел, куда-то вляпался. И есть утешители, или советчики, или утешители. Они приходят в твою жизнь, начинают говорить, ну, это нормально, все люди ошибаются, ты не один такой, поэтому это опыт, который ты приобрел, в следующий раз ты этой дорогой не пойдешь, а пойдешь совершенно другой дорогой. И я думаю, что где-то 50-50, есть и такие, и такие.
Я полагаю, что когда мы встаем в позицию «зато это опыт», то такая позиция, она как будто бы закрывает для нас возможность и, ну да, возможность проанализировать ситуацию, которая с нами произошла, да, и сделать правильные, верные выводы из нее.
Ну, я согласен с тобой, да. Но смотри, давай вот с самого начала. Человек, который попадает в какие-то ну, непредвиденные обстоятельства, ну, и, конечно, есть разные причины. И иногда человек что-то ну, не понимает, да, вот ему говорят, не ходи туда. Не ходи туда, снег башка попадет. Но человек говорит, нет, я пойду. Он идет туда, и потом он получает по голове или получают по-другому, по другой части тела, и потом он понимает, что туда ходить нельзя. Но ведь мы же говорим не только о страхе и испуге, когда человек пошел туда или не туда. Мы говорим, вот ты сейчас начал говорить про анализ, мы говорим про, хочется, чтобы человек проанализировал. Большая часть людей, которые оправдывают, что это опыт, они не подвергают анализу, критическому мышлению свой поход за опытом и попадает в него еще раз. И на те же грабли, у нас же есть выражение, наступил на те же грабли. Наступает на те же грабли раз, и два, и три, и четыре. Почему? Ну, потому что человек не делает никаких выводов и анализов. Ну, для этого же надо меняться. Для этого же нужно делать выводы, а делать выводы, ведь когда ты делаешь выводы, это нужно меняться. А меняться очень сложно. А меняться – это продуктивно, но очень тяжело. И на это нужно достаточно длительное время. А длительное время тратить на это никто не хочет. Поэтому хочется все и сразу. Это вот как Филипп Киркоров сейчас преобразился. Ты не ходил случайно на концерт Филиппа Киркорова? Он у вас там.
Где я, Юрий Пожидаев, и где Филипп Киркоров? Что?
Мало ли, зато...
Я мог бы на Рамштайн сходить, на Гоана Эйпс, даже на Мадонну мог бы сходить. Да, но...
Владислав, зато опыт.
Зато опыт, да.
Почему нет?
Как-то я не представляю себя находящимся на концерте Филиппа Киркорова. Даже в качестве получателя какого-то опыта. Нет, спасибо, увольте. А вы, значит, посещаете концерт Филиппа Киркорова, да?
Я был когда-то, когда мне было лет 18, это когда еще был, наверное, не очень осознанном возрасте, был, я видел его, но он тогда был немножко другим, чем сейчас. Вот, с тем опытом, который он приобрел. Вот это просто сейчас настолько в виде сыпется... со всех сторон в новостях, чтобы невозможно скрыться от преобразования Филиппа Киркорова с новым опытом.
А, поэтому я... Как-то вы меня немножко сбили с мысли с этим Филиппом Киркоровым. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Сегодня мы с Юрием Пожидаем обсуждаем тему «Что не так с позицией? Зато это опыт». Ваше мнение по этому поводу, пожалуйста, пишите в комментариях. Вопросы также задавайте, я их обязательно прочитаю. Юрий Пожидаев милостиво и очень мудро ответит на ваши вопросы. Помните, что у нас в описании есть две ссылки. Первая ссылка – это ссылка финансовой поддержки проекта «Форума у семьи», который существует только благодаря тому, что вы его финансово поддерживаете. И каждые 100 рублей, которые вы вкладываете, это еще плюс 1000 просмотров наших трансляций в социальных сетях. А вторая ссылка в описании далее – это наша вам возможность сказать спасибо практическим образом. Вы можете записаться, зарегистрироваться и получить две бесплатные консультации наших психологов абсолютно бесплатно на любую тему. Пожалуйста, если вы нуждаетесь в психологе, регистрируйтесь, и с вами свяжутся наши специалисты. Продолжаем. Ну, давайте, раз это плохо, такую позицию иметь, как перестать, ну, собственно говоря, так к жизни к своей относиться, и какая позиция все-таки правильная, более правильная?
Ну, ты же помнишь, в Библии есть там такая аналогия, такой пример, когда люди, прежде чем строить башню, они должны все посчитать, рассчитать. Угу. Я думаю, что прежде чем что-то совершать, особенно что-то масштабное в собственной жизни, нужно об этом крепко подумать и посчитать. Если ты двигаешься сиюминутными хотелками, если чувствами, а сейчас чувственная сфера на ней очень сильно играет и вообще все строит, потому что вся маркетология, эти все промоушены, они построены именно на чувствах. И у людей вообще чувственная сфера очень изнасилованная, она такая, потому что чувства очень размотанные. Поэтому мы сейчас очень много говорим о эмоциональном интеллекте, как научиться владеть собой, это очень много книжек, всяких коучеров появилось и так далее, и тому подобное. Почему? Ну, потому что, с одной стороны, чувства расшатывают, с другой стороны, их как-то укрепляют. Все это как-то приносит деньги. Но и вследствие этого, когда чувства расшатаны, человек, он на что-то идет, и очень быстро идет. И, конечно, он приобретает опыт. Но если опыт, как правило, негативный, и этот опыт имеет тенденцию накапливаться, и тогда у человека может случиться определенная беда. Человек может впасть в депрессию, человек может прийти к каким-то катастрофическим последствиям в своей собственной жизни, потерять уверенность вообще в этой жизни и потерять вкус этой жизни, потому что он приобрел столько опыта, он, например, станет никому не верить. Почему? Ну, потому что он разочаруется во всех людях и будет верить только в самого себя. Угу. Почему? Ну, опыт такой у него был. Потому что опыт... Вот у меня, например, опыт... Ну, ты же сначала доверчивый очень. И вот со мной дед провел одну очень, как сказать, ужасную штуку. Он почему-то попросил меня на морозе лизнуть железку какую-то. Вот зачем он это сделал? Он потом хохотал над этим. Я вот ума не привожу. Мне было лет, наверное, 6. И потом вот как-то там меня завели с этой железкой домой, потом как-то лили теплую воду, чтобы мой язык отклеился и так далее. Я вот это на всю жизнь запомнил, да, для того, чтобы больше железки, ну, железо я больше не облизываю, да, но тем более на морозе.
И деда своего больше не люблю, да?
Да, но бывает такой опыт, который, ну, я бы так сказал, который отдает отпечаток на всю жизнь. И поэтому, когда мы приступаем к какой-то деятельности, когда мы приступаем к каким-то шагам и поступкам, очень важно подумать. Ведь есть там у нас пословица: 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Потому что, когда отрежешь, уже потом трудно пришить, уже трудно приложить. Хотя сейчас у нас хирургия хорошая, но если несколько часов больше прошло, то клетки отмерли, уже ничего не пришьешь. Все бесполезно.
Ну, раз уж вы вспомнили про Библию, в ней есть, помните, такая замечательная строчка: «Любящим Господа, призванным по его соизволению, да, все содействует ко благу». И в этом смысле фраза «зато это опыт», она, ну, как бы несет позитивную, наоборот, коннотацию. Да? Нам все содействует ко благу. В любая ситуация дает нам какой-то опыт, и это хорошо, разве нет?
Я думаю, там надо контекст посмотреть, потому что немножко как-то вот взяты без контекста. Любящим Господа. Ну, человек, который любит Господа, он будет делать то, что, ну, что Господь ему повелевает. И, естественно, все то, что Господь ему повелевает делать, то, естественно, это будет приносить ко благу. А человек, который не любит Господа, у которого нет взаимоотношений с Господом, по всей видимости, будет делать то, что не будет содействовать ко благу, потому что, ну, как-то любви-то, по всей видимости, не будет в тот момент, когда он это будет делать.
Угу. Андрей нам пишет комментарий, такой немножко грустный: «Опекуны запрещают видеться с сыном, завтра еду в прокуратуру». Вот это будет опыт.
Да, я никогда не был в прокуратуре. Даже не знаю, что это такое, но само слово меня даже напрягает. Прокуратура. Слишком много каких-то таких согласных звуков, которые даже напрягают. Но иногда бывает очень грустный опыт. Но опыты же разные есть, понимаешь? Есть опыт, который нас учит, есть опыт, который нас уничтожает. Но здесь же нужно разделять, какой есть опыт. Есть опыт, который мы приобретаем вне зависимости от нас. Ну, например, я когда-то был на широкой балке, и там случился вот этот вот смерч какой-то, и там все смыло, все там, мы были на самой верхней турбазе, а вот все нижние там, трупы эти лежали и так далее. Я приобрел опыт, и мы там расчищали дороги, потому что ничего не ездило, невозможно было уехать, чтобы выехать обратно в Москву. Я приобрел опыт. Я не по своей глупости. Ну, может быть, надо было прочитать прогноз погоды, ну и так далее. То есть, ну, невозможно все прочитать, это понятно. Приобрел этот опыт. Негативный. Но есть опыт, который не зависит от меня, да. Ну, или, например, я 2 года был в интернате. Опыт не отдали туда, потому что у меня был подозрение на туберкулез, меня отдали в этот санаторий, и я был... Ну, такая школа была интересная. 2 года в интернете. Опыт. Негативный. И поэтому ты же хорошую штуку сказал, что когда ты приобретаешь опыт, пусть даже который не зависит от тебя, или опыт, который произошел вследствие твоей глупости или дурости, то тебе нужно сделать очень много хороших выводов для того, чтобы извлечь все максимально полезное из этого опыта, чтобы или не попадать туда, или, может быть, приобретать вновь этот опыт. Потому что есть опыт полезный.
Ну, смотри, ты же наверняка знаешь такое понятие — синдром выжившего, да? Угу. Или синдром успешного человека, что мы, смотря на успешного человека и желая повторить, предположим, его жизнь, мы ошибаемся, потому что не учитываем его негативный опыт. Его ошибки.
Конечно.
То есть, получается, что на самом-то деле для успеха какого-то предприятия нам нужно знать или иметь негативный опыт какой-то, да, чтобы отталкиваться от него делать уже какие-то правильные решения, принимать правильные решения.
Ну, мы не можем полностью себя обезопасить от негативного опыта, потому что с самого раннего детства этот опыт ребенок приобретает, когда он падает, когда он получает какое-то там маленькое ранение, там рассекает что-то, когда ему больно, когда он обжигается, ну, как немножко, да, когда что там, когда его лишают чего-то, он начинает плакать и так далее. Вот с самого раннего детства человек приобретает опыт, он накапливает этот опыт, потому что он знакомится с жизнью. Знакомство с жизнью, оно по-разному протекает. И естественно, что у каждого человека, у него свой собственный путь, потому что каждый человек индивидуален, потому что мы по-разному можем смотреть на, ну, даже воспринимать того или иного человека, вообще воспринимать, ну, как... Моя жена, например, она любит, чтобы всегда было тепло, а я люблю, чтобы всегда было прохладно. Вроде, ну, понятно, что мы, мужчина и женщина, немного по-разному устроены, но, ну, у нас это постоянная борьба. И вот мы находимся в одной и той же комнате, для нее это холодно, для меня это жарко. И, вот, и что делать? Я к чему это веду? Я это веду к тому, что мы по-разному все воспринимаем, это только вот ощущение. А есть восприятие, там, даже восприятие цветов, восприятие запахов, восприятие пищи, восприятие людей, восприятие исторических событий. Это же все на нас влияет. И поэтому у каждого человека свой собственный путь. Uh-huh. И понимая себя, разбираясь в себе, то есть, когда ты прислушиваешься к своим чувствам, когда ты анализируешь, когда ты разбираешься в самом себе, что вот с этим человеком я буду строить, например, что-то, а вот с этим человеком я не пойду. Потому что мне весь мозг пропилит. У меня есть друг, приятель, который меня выносит в мозг буквально за 15 минут. Хороший, он хороший мужик. Он хороший, он очень образованный. У него там, он закончил там ведущий вуз там, нашей страны. Но вот он как начинает зудеть, это же невозможно. Я несколько раз с ним ездил в поездки, и я вот опыт приобрел, и теперь я не хочу ездить с ним в поездку, потому что мне хочется посозерцать, помедитировать, а он как бешеная собака Динго, ему надо носиться и что-то смотреть, и постоянно тебя вот как пятачок там шариком, ты как шарик в его руке, который несется за ним, и ты вообще ничего понять не можешь, но он очень настаивает на этом. Опыт. И ты понимаешь, что вот когда ты анализируешь ты уже вот свой опыт, вот с этим краткосрочная встреча, а вот с этим человеком я пойду там... Поеду в Катманду и взберусь на какую-то громадную гору.
Угу. Ольга пишет, часто Господь дает испытания, чтобы наш опыт помог другим. Я тут же вспомнил одну женщину, она несколько лет подвергалась сексуальному насилию в своей жизни от родственника. Ну, вот. И когда еще была более молодая, более юная, вернее, даже. И теперь она занимается тем, что помогает в реабилитации девушкам и женщинам, которые подвергаются сексуальным насилием, исходя из своего личного опыта, который она пережила. То есть мы точно можем сказать, что то, что с ней произошло, это ужасно, да? Но мы видим, что это ужасно вылилось в то, что она теперь помогает десяткам и сотням других женщин.
Ну, не все люди могут помогать. Вот, например, не все люди, которые были в пожаре, могут стать пожарниками. Ну, или не все люди, которые болели раком, могут помогать раковым больным. Ну, или вот как в данном случае с насилием. Потому что все-таки здесь должна быть способность к эмпатии, сопереживанию, состраданию человека. Это область заботы, как бы обходительности определенные, соблюдение границ и так далее. Все-таки здесь вот человек должен этим обладать, потому что не каждый человек, который пережил такой же опыт, он потом будет способен обучать, ну, как бы предостерегать или помогать этим людям. Поэтому это тоже очень важный момент. Это то же самое, ну, не все, я бы некоторых учителей, которые закончили педагогические учебные заведения, вообще в школу не пускал, потому что их вообще нет. Ну, нет навыков. Они прошли это образование, но они не способны, чтобы преподавать. Они не способны, чтобы понимать детей. Они вообще их не чувствуют. Это то же самое, как душепопечители. Сейчас штампуют душепопечители направо и налево. Сейчас существуют программы, блоки какие-то, да, вот образование это проходит. Вот приходит там 70 человек. Там их обучают, ну, разные предметы, вроде полезные, все остальное. И потом эти люди, вооружившись этими знаниями, то есть у них есть конспект, у них есть определенные шаги, человек там пережил насилие, у них есть 5 шагов, по которым нужно пройти, такие ссылки нужно заучить, и они отработали это. И потом человека, не знаю, психиатру потом можно отправлять, потому что не каждый человек, который обладает знанием и обладает опытом, способен потом таких же людей, которые пережили нечто подобное, наставлять и помогать им.
Угу. Вот еще комментарий один. Фраза «Зато это опыт» попахивает каким-то фатализмом.
Какой опыт по фатализму
попахивает? Фраза «Зато это опыт» попахивает фатализмом.
А. Ну, я не знаю, для кого как. Опять, смотрите, вот для вас попахивает фатализмом, а для кого-то оптимизмом. Потому что «Зато это опыт». Ну, да, я соглашусь с вами, что часть людей могут это воспринимать как фатализм. И, ну да, вот меня бросил муж с 5 детьми, зато это опыт. Ну, это да, это вот прям фатализм. И в моей жизни есть такие люди, да, от которых уходят мужья. И вот они пытаются рационализировать. Потому что так или иначе, есть люди, которые рационализируют. Есть люди, которые пытаются из всего из этого извлечь какую-то, не знаю, ну, какую-то пользу. Да? То есть люди, например, которые все продают на Авито. То есть у них ничего не пропадает, они пытаются любую баночку, любую скляночку, любой какой-то дырявый носок заштопать и продать. Вот. И они тратят на это кучу времени, они переговоры, телефонные звонки и так далее, и так далее, и так далее. Но они все это продали. То есть они хвалятся этим, они молодцы, суперклевые, но они продали. И я разговаривал с таким человеком недавно, говорю, слушай, ну столько же времени надо, чтобы было продать вот эту вот штуку, какую-то фигню за 100 рублей. И он говорит, вот, и он, у него опыт, он гордится своим опытом. Он говорит, я это продавал 1,5 года. Я говорю, слушай, 1,5 года ты эти за 100 рублей. Вот он продал эту штуку, там какую-то, не знаю, машинку какую-то за 100 рублей и 1,5 года продал, говорит, столько времени ты потратил, сколько звонков там было, сколько, и, наверное, показывал эту машину кому-нибудь, ходила и так далее. Это ж, ну, представляете, там на метро даже денежку потратить, это, ну, туда-сюда съездил, это уже 130 рублей в Москве.
Да, спасибо, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы говорим о том, что не так с позицией «Зато это опыт». Ваше мнение по этому поводу пишите. И вопросы, конечно, задавайте нашему консультанту, психологу Юрию Пожидаеву. Ты сказал фразу «рационализация ситуации» там, или проблем какой-то. А разве это не есть, ну, правильное отношение к каким-то, ну, сложным ситуациям в нашей жизни? Пытаться рационально оценить то, что с тобой произошло, и сделать, собственно говоря, какие-то выводы из этого.
Я как раз и говорил о том, что некоторые люди рационализируют, это неплохо. И это хорошо, потому что люди разбираются, почему это произошло. То есть, не все это делают, но они рационализируют. То есть, они пытаются понять причину, историю, почему это произошло, почему я пошел туда. Они пытаются понять свою мотивацию, они пытаются понять, кто сподвиг их, какая была замануха, почему я ответил на этот телефонный звонок, и меня обманули мошенники, с моей карточки там 200 тысяч перевели. Вот почему. И человек делает выводы на основании того, что он сделал. И потом он уже старается этого не делать. Нет, я сказал позитивная коннотация. Uh-huh. Именно рационализация. Но вот сейчас еще такой один момент, что в современном мире есть перекос. Да? Это искаженное восприятие понятия опыт. И чаще всего люди идут на поводу своих зависимостей, какие-то совершают глупости, бросают какие-то вызовы. И вот опыт, это же... вот когда я зависим, например, от интернета, и я там вот с ногами, с руками абсолютно, и я говорю, ну, это же опыт, я какие-то новые там программы смотрю, я какие-то новые ролики, я там слушаю кого-то, чего-то, а человека вообще нет в семье. Человек настолько погружен в этот интернет, он как отец, как муж вообще отсутствует. Но он, да, потому что у него есть зависимость, и он оправдывает свою зависимость вот таким опытом. Есть еще как бы вот такая категория людей, которые таким образом действуют.
Угу. Ольга спрашивает у нас, как пережить горький опыт и не ожесточиться, и не заболеть?
Ну, было бы здорово, Ольга, если бы вы рассказали, какой опыт для вас был горьким. Ну, а вообще, лучше всего, когда есть рядом человек, с кем вы можете об этом поговорить. Ну, здоровый, взрослый человек, с кем вот вы сели и вот поговорили. чтобы вы рассказали, чтобы вы рационализировали, чтобы вы достали эту проблему и начали о ней бы рассказывать. Вот честно, вот я попал в такую авантюру. У меня, вот я доверилась там какой-то финансовой пирамиде, потому что меня очень хорошо обработали. Я не знаю, сейчас, ну, наверное, сейчас есть, когда тебя вот куда-то, вот ты идешь по улице, и тебя куда-то приглашают. То есть, ты говорят, вот сейчас бесплатная дегустация, там еще куда-то, вот вы только зайдите, там вам что-то расскажут. И там работают уже такие матерые специалисты, которые вас включают в какую-то программу, вы подписываете какие-то контракты, и потом уже вот, ну, вы попадаете под влияние аферистов, которые обирают вас. И когда вы разговариваете с человеком, то есть вы разговариваете с человеком, то есть вы достаете эту проблему, то есть вы начинаете на нее смотреть со стороны. Понимаете? Это очень важно. Потому что когда мы рассказываем кому-либо, то есть мы в какой-то степени вот достаем из своей внутренности, из своего сознания, достаем, и вот мы начинаем смотреть. Потому что мы с человеком это рассказываем. Очень важно, чтобы был рядом кто-то. Этот человек будет задавать, возможно, вам какие-то вопросы. Да? И вот здесь вот начнется ваш анализ этой ситуации, почему, для чего, вы начнете отвечать, и вы поймете, сделайте определенные выводы. Ну, может быть, вам нужно что-то исправить, вам, может быть, нужно будет пройти какой-то курс, может быть, вам нужно будет, не знаю, если вы обидели, как горький опыт, ну, например, вы оскорбили своих родителей, или вы наказали ребенка, вы, допустим, сорвались на него, наорали, избили, ну, физически, это же горький опыт, да, и вот рассказывая об этом, да, и вы начинаете понимать, что вам нужно сделать для того, чтобы, ну, исправить эту ситуацию. Потому что, ну, в большей части, как мне думается, что ситуация поправимая. Угу. Больше, конечно, есть такие ситуации, которые невозможно поправить. То есть по вашей вине, ну, не знаю, вы выпили алкоголь, попали в аварию и убили всю семью. Ну, тут уже ничего не сделаешь. Потому что вы, ну, балбес, или самое легкое слово, которое я сейчас подобрал, которое вот совершили такую ужасную горькую ошибку.
Комментарий есть. Иногда думаю, что это... вот оно счастье. А нет, опять опыт.
Это не комментарий, это почти афоризм. Счастье – это опыт. Это когда, наверное, когда ты, ну, не знаю, когда ты знакомишься для того, чтобы создать семью. Вот оно счастье, вот он такой хороший или такая хорошая, вот она такая пригожая. А оказывается, это опыт, да? Оказывается, ты потом начинаешь понимать этого человека и понимаешь, что он там скряга или ворчун, и хочется от этого опыта быстрее избавиться и бежать от него подальше. И никакого счастья. Я прям... Надо записать ваше выражение, оно очень прикольное.
Да. Виталий, здравствуйте, коллеги, рад вас видеть. Ценный опыт только на своих ошибках. Если, конечно, делаешь работу над ошибками. Опыт же других не впечатляет, так как у других это их ошибки. Но мне кажется, что нет нужды совершать, наступать на грабли, если можно их обойти. Мы учимся, изучаем опыт других, собственно говоря, чтобы не делать ошибки самим.
Ну да. Я вот, например, не хотел бы заболеть сифилисом.
Эко вас.
Владислав. Да, не знаю, почему я это сказал, да, или каким-то таким, да, ну, что-то такое, приобрести опыт какой-то, или сломать обе ноги, например, я бы не очень хотел, то есть, или там, чтобы мне какую-то полостную операцию делали по ошибке, я бы этого не хотел, то есть, это грубая, конечно, пословица, что умный учится на ошибках других, а глупый на своих собственных. Но я думаю, что есть такие вещи, которые мы смотрим на других, и мы понимаем, что так делать нельзя. То есть, когда мы выйдем это в семье. Но вот, кстати говоря, если мы говорим про семью, то часто человек, впитывая какую-то определенную модель поведения в своей собственной семье, например, модель отца, допустим, я впитываю модель отца, я понимаю, что она негативная, но так как я ее впитал, это вот как запах в квартире, я ее запомнил, и я ее самопроизвольно могу воспроизводить, хотя я не хотел бы. Но я вот смотрю, например, да, вот я помню один случай в деревне, где я вырос. Я помню, как соседский мужик, я дружил с двумя девочками, одноклассницами своими, Я был у них в гостях, мы домашку делали. Это был, по-моему, второй класс. Нам было по 7 где-то или по 7,5 лет. Он пришел пьяный, и он начал бить свою жену и рвать платье. Достал из шифонера платье, вот на ногу ставил на один кусок этого платья и рвал их вот так вот на части и так далее. И для меня это было настолько впечатляюще, что я как-то понял, что пить в семье, вот я в 7,5 лет, я помню это точно, не стоит, потому что это ужасно. И дядя Вася его звали, он сейчас его уж нет в живых, давно-давно, и он так вот себя вел. Поэтому я отчасти только могу с вами согласиться с вашим комментарием.
Угу. Екатерина, я разведена, живу отдельно от бывшего мужа с детьми, но до сих пор при общении с бывшим мужем, а этого общения не избежать, так как есть общие дети, он может надавить на меня так словесно, что я долго отхожу от этого. Почему это так? Что за триггер? Как избавиться? Из раза в раз настраиваю себя, но все равно получается вот такой результат. Не совсем по теме нашей передачи, но тем не менее.
Что? Ну, по всей видимости, у вас есть... Ну, возможно, опять нужно разговаривать, чтобы понять, что там у вас, что там происходит. Да, здорово бы, если вы позвонили бы на Телус, да, и поговорили бы непосредственно об этом. По всей видимости, у вас осталось непрощение, возможно. Возможно, у вас, возможно, ваш муж, он эмоционально всегда давил на вас. И вы со своим чувством вины, со своей вот этой заниженной самооценкой, вы чувствуете, вы уже как, вот, как приближающаяся гроза, которая придет, и вы уже знаете, что сейчас будет именно так. В какой-то степени вы... Вы уже ждете, что вот эта вот ваша модель поведения, она уже прочерчена в вашем сознании, и вы ждете, что ну, вот он именно так поступит, он так и поступает. Вы позволяете ему так себя вести. И вам нужно научиться не позволять ему так себя вести. Да, вот это там, часто говорят про границы отстаивать, но не позволять кричать, не позволять на вас унижать, говорить, научиться ему нет, стоп, я с тобой разговариваю в таком тоне, не намеренно. Я разворачиваться и уходить, и не быть обязанной выслушивать вот все вот какие-то негативные вещи, которые он ваш адрес посылает. Он привык к этому. Я так понимаю, что вы развелись из-за этого, потому что он вас, по всей видимости, морально уничтожал. И он продолжает это делать. Почему? Ну, и, по всей видимости, вы даете ему эту возможность раз, и, во-вторых, он получает некие дивиденды от этого, некое удовлетворение. Поэтому и он это и делает. Он же себя чувствует таким доминантом при детях. Он вас опускает, унижает. И он такой суперклевый молодец в своих собственных глазах. Не позволяйте ему этого делать. Не позволяйте, пожалуйста. Как? Ну, нужно пройти определенные шаги. Потому что с учетом специфики вашей, с учетом вашего характера, чтобы не позволять ему. Да, поэтому нужно к психологу пойти. Или позвонить сюда.
Написать, да, не позвонить. Написать по второй ссылке в описании к этой трансляции. Заполнить анкету, и с вами свяжется куратор, который вас уже направит к конкретному психологу. Пожалуйста, все, кто хочет получить дополнительные консультации, имейте в виду, что вторая ссылка в описании вам поможет эту консультацию получить. Это же касается и девушки по имени Илона с вашим вопросом. Я, конечно, его сейчас прочитаю, но в любом случае вам, наверное, нужно пойти на индивидуальную консультацию. Здравствуйте. Когда парень рассказывает, что ему пишут якобы подруги, зовущие его в гости, это хвастовство, хочет заставить ревновать или как расценивать его это поведение? Как глупость? Это мой ответ.
Беги от него. Ну, потому что, когда парень так делает, я не знаю, это кич, он кичится, или он хочет оценить. Он хочет себя возвысить, я не знаю. Но я считаю, что это недостойное поведение мужчины. Если он ухаживает за вами, если он выбрал вас как будущую девушку, жену, то если он сейчас прибегает к таким экстравагантным способам, да, рассказывать о своих бывших, что он с ними переписывается, то ну, это же он принесет в семью. А вам это надо? Я не думаю, что вам это надо. Поэтому это очень странное поведение, оно недостойно мужчины, на мой взгляд. И мужчина, который хвалится бывшими и настоящими, я уж не знаю, что он там вам рассказывает, я надеюсь, что он вам рассказывает, мы будем так в кавычки, я думаю, более-менее приличные вещи, но все же, если мужчина так себя ведет, значит, он вас не ценит, значит, он позволяет вас себя с кем-то сравнивать, и, по всей видимости, говорить об этих дамах, о которых он рассказывает, что они лучше в чем-то или они хуже. Вы, ну, представьте, а что он говорит про вас этим дамам и зачем он это делает. Вообще, его лучше всего, в следующий раз, когда, опять, если вы его встретите, первый вопрос, который вы должны ему задать, зачем ты это делаешь? Почему ты это мне говоришь? Задавайте прямые вопросы. Вот когда люди так себя ведут, прямые вопросы, они обычно отрезвляют людей. И я думаю, может быть, он вас не воспринимает всерьез. Просто вы для него, ну, очередная проходящая персона, которой он играется. Вот как никогда не видели, как кот играется такой, ну, мышкой. Она живая, она от него убегает, у нее раз лапы, и опять к себе. Она опять что-то, она опять. И он так долго может играться. А потом он ее что делает? Съедает.
Угу. Вот дело. Вот еще один комментарий. Я считаю, что любые, даже самые страшные события в нашей жизни – это ценный опыт. Да, в моменте может быть горько, обидно, страшно, но потом, когда эмоции уходят, ты смотришь на эту ситуацию, начинаешь ее оценивать, как она может тебя улучшить, как ты можешь после этой ситуации быть умнее, мудрее, опытнее.
Ну, согласен с вами практически во всем, но бывает такой опыт, который нас разбивает абсолютно. Я, например, знаю одну маму, по ее беспечности на ее глазах погиб ребенок под автомобилем. Ну, я, извините, что я привожу такие примеры, очень прям жесткие достаточно. Но эта мама, она, ну, психически, не то, что психически нездорова, то есть это настолько ее выбило из жизни. Это чувство вины, которое у нее на протяжении всей жизни. И даже если у человека появляется следующий ребенок, второй ребенок, вы понимаете, что справиться с этим чувством вины очень и очень сложно. Uh-huh. И вот поймите, что есть такой опыт, потому что который лучше никогда в жизни не получается. Не всяк опыт, он приводит к созиданию. Есть опыт, который приводит к разрушению. Лучше бы его никогда не переживать. У меня здесь вот в моем ближнем окружении, это по новостным каналам разошлось, женщина выкинула 5-летнюю девочку и сама потом спрыгнула с 8-го этажа. Она была в Луганщине, она беженка. Это родственники моих знакомых. Они приехали сюда, муж я не знаю где, но вот, к сожалению, она погибла вместе с ребенком. Потому что у нее был посттравматический синдром в фазе обострения. И вот ей не успели помочь. И опять вот я к чему это сейчас скажу, может быть, это чуть-чуть не относится к нашей теме программы. Потому что, когда вы видите, что человеку тяжело, пожалуйста, сразу обращайтесь за помощью квалифицированной. Там родственникам говорят, что нужен психиатр. Родственники подумали, что все хорошо, проигнорировали это. И вот у человека случился uh-huh. приступ. И получилась такая трагедия. Вот получился такой опыт. Что будут эти родственники чувствовать на протяжении жизни? Ну, можно только догадываться и предполагать. Поэтому бывает такой опыт, который, ну, не делает нас сильнее. Он, наоборот, нас разрывает на части.
Да, мама рассказывала моя, что когда она была еще там моложе, в общем, у них там была женщина, соседка, она какую-то имела особую форму эпилепсии, во время которой она не дергалась, да, вот у нее не конвульсии были, она как бы, ну, немножко теряла сознание и могла в этот момент что-то сделать. Потом приступ проходил, она как бы возвращалась в себя и не помнила, что с ней происходило. И вот один раз у нее был такой приступ, да. После которого она, когда отошла, начала искать своего грудного ребенка, ну, маленького ребенка, там, годик-полтора, я не помню, и не могла его найти. А оказывается, потом она уже нашла его. В общем, она во время приступа она его бросила в печь ребенка. И он там сгорел заживо. Этот ребенок. И после этого эта женщина, ну, она сошла с ума. Все, у нее было тяжелое психиатрическое расстройство.
Я думал, я жесткие истории рассказываю. Да, вот, к сожалению, понимаете, жизнь, она очень неоднообразная и очень сложна. И поэтому мы должны с вами вот эти вот все правила безопасности и правила жизни знать. Если, например, человек болен, если человек находится, ну, с каким-то расстройством, еще что-либо, лучше не испытывать, да, как говорят, не испытывайте судьбу, потому что может произойти трагедия, и вы будете нести отпечаток на протяжении всей жизни. Это негативный опыт, он не коррелируется. Или тяжело просто, очень тяжело, потому что нужно будет уже психиатр и достаточно серьезные медикаменты, чтобы выходить из этой ситуации.
Илона, спасибо за ответ вам. Я все правильно поняла, все, как вы сказали. Слава богу, Илона. Но в любом случае, помните о второй ссылке в описании к нашей трансляции. Если вам нужна консультация психологов, проходите, регистрируйтесь, и с вами свяжутся обязательно в ближайшее время и направят вас к специалисту на консультацию. Ставьте лайки, друзья, делайте репосты, комментируйте, задавайте вопросы. Мы говорим сегодня с Юрием Пожидаем на тему, что не так с позицией «зато это опыт», если в ней какой-то позитивный смысл вот такой позиции, или все-таки это не очень хорошо. Ваше мнение по этому поводу, опять же, мы ждем в комментариях. Хорошо, нам осталось 8 минут до конца эфира сегодняшнего, и, может быть, Юрий Александрович нам еще раз расскажет о стратегии правильной, о правильном отношении к нашей жизни.
К опыту.
К опыту, да.
Слушай, я тут пока готовился, готовился к эфиру, читал там разные статьи. Я нашел даже психологов, которые прям, зато опыт, это прям есть не то, что некая технология, некая установка, а вот есть психологи, которые говорят, что вот, зато опыт – это очень здорово. Я не согласен с этой позицией, что любой опыт приводит именно к тому, что это хорошо. Но поэтому вы должны первое, с чего вы должны начать, когда, если вы говорите так, зато это опыт, вы должны понять, почему вы это так говорите? Это вообще откуда у вас корни-то растут? Может быть, это зависимость, может быть, это оправдание, может быть, это вы не хотите выглядеть как-то негативно перед другими людьми, и вы все это списываете на опыт и обманываете сами себя и пытаетесь обмануть то окружение, в котором вы находитесь.
Такая бравада, да?
Да, некая бравада. Второй момент. Если вы получили опыт, нужно сделать анализ этого опыта. А этот опыт, он вообще хороший опыт или плохой, который вы получили? Бывает опыт, бывает так, что если я получил этот опыт, я уже точно туда никогда не пойду. Вот с этим человеком никогда. Вот в это, вот туда-то я точно не пойду. Вот сюда я деньги никогда не отдам и так далее. Вам нужно в этом опыте разобраться. Вам нужно поставить достаточно жирную точку, чтобы чтобы понять этот опыт. Вот он, чему этот опыт меня научил? Какие выводы я на основании этого опыта сделал? И когда вы сделаете вывод, когда вы поставите жирную точку, то есть вы для себя что-то приобретете. Или не приобретете, или вы в любом случае чему-то научитесь. Понимаете? Если этот опыт был негативный, и, например, вы понимаете, что что-то трагическое такое произошло, если вы постараетесь каким-то образом собраться и прийти к тому, что я не справляюсь. Вот этот опыт у меня такой был, да? Опыт меня бросил. Меня бросил человек. Ушла от меня жена. Я не справляюсь. Я не вывожу. Тогда нужно обратиться к специалисту, тогда нужно обратиться или сначала к психологу пойти, и, возможно, психолог отправит к психиатру. Поэтому я недавно, у меня есть коллега, клинический психолог, мы недавно с ней общались, и она говорит, психиатр вообще для нашей страны это что-то прям ужасное, угу. Потому что это сейчас, в связи с тем, что происходит в нашей стране, в связи с тем, что приехали беженцы, какие-то родственники, еще что-либо. В связи с тем, что люди будут возвращаться, мужчины будут возвращаться с ВСО, которые будут ранены, которые будут, вы понимаете, что с психикой. Мы будем сталкиваться с этим. И поэтому психиатры – это те врачи, которые будут очень крайне необходимы. Не нужно, конечно, по любому поводу к ним бежать. Но если вы не вывозите, если вы перестали спать, если вы постоянно раздражаетесь, если вы думаете об одном и том же, вы не можете ни на чем сосредоточиться, если вы потеряли аппетит, если вы потеряли вкус к жизни, то вам нужна помощь. Понимаете, вы приобрели опыт, и вы чувствуете, что вы как будто потерялись в лесу. Вы как будто потерялись в лесу, и вы чувствуете, что вы не можете никак сосредоточиться вообще абсолютно ни на чем, вам ничего не нужно. Вам нужна квалифицированная помощь, по всей видимости, психиатра. И не нужно его бояться, потому что сейчас есть достаточно современное медикаментозное лечение, да, которое помогает психике и мозгу с этим справиться. Потому что есть определенные блокаторы, которые блокируют выделение определенных веществ, да, которые влияют на состояние вашей психики. И это нужно.
Угу.
И как это принимаете, вы выйдете из этого состояния. Потому что я наблюдал, я отправляю к психиатру людей. Я же веду потом людей. Я же вот когда провожу консультации, отправляю к психиатру, я потом звоню, я потом спрашиваю, что, как, чего, почему и так далее. Я веду, ну, как бы стараюсь до выздоровления смотреть, что происходит. Психиатры помогают. Очень хорошо помогают.
Многие боятся. У меня есть знакомая семья, у них с ребенком определенные проблемы, там мальчику 10 лет. Я говорю, вам как нужно вообще, ну, его вести к психиатру, чтобы его врач посмотрел, специалист, и какое-то лечение назначил. Они боятся, что в школе узнают, либо там врач настучит в отдел опеки и попечительства, и у них какие-то там проблемы будут. Ну, вот. И своего ребенка не ведут вообще никакому специалисту, и, соответственно, ну, проблемы не решают.
Вы понимаете, чем ваш ребенок, тем легче ему помочь. Когда уже пубертат прошел, уже сложнее. Вот вы тоже должны это понять. У меня, у моих обоих детей, у них дислексия, дисграфия, есть сложности в когнитивном развитии, и мы уже давно наблюдаемся. Да, мы ходим к невропатологу, мы наблюдаемся у врачей. И они выписывают определенное медикаментозное лечение. Вот сейчас японский препарат выписали. Его нужно вот как-то найти. Это 11 пачек по 100 таблеток. Это достаточно длительное лечение и так далее. И это работает препарат. И опять я вам со своей позиции говорю. Поэтому вы не должны быть такими беспечными, понимаете, по отношению к своим близким. Потому что вот та трагедия, которую я рассказывал, в Балашихе произошла. О чем Владислав рассказал про эту ужасную трагедию. Иногда, когда мы чего-то боимся, и когда мы не помогаем, мы не обращаемся за помощью, происходит, ну, тот опыт, который может нас так накрыть, то потом мы будем сожалеть всю оставшуюся жизнь. Мне бы очень не хотелось, чтобы вы вот этой золотой как бы формулой пользовались, зато опыт будет. Ну, простите, есть такой опыт, который ни за то, никуда не лезет абсолютно и не полезет.
Угу. Спасибо, друзья. Осталось 1,5 минуты. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы говорим с Юрием Прожидаевым на тему, что не так с позицией, зато это опыт. Ваше мнение по этому поводу, опять же, говорю, пишите в комментариях, мы обязательно обсудим. Вот Андрей нам написал по поводу, помнишь, суда, я читал, что ему в прокуратуру пишут, что опекуны алкоголики. Он виноводочный и пьянствует раз в месяц, а на пивной алкоголик и пьянствует каждый день. Такой опыт моему сыну точно не нужен. Уж лучше детдом.
Ну, опять нужно смотреть на эту ситуацию очень мало времени, потому что нужно смотреть. Я уже как-то говорил, что я работал, адаптировал студентов из детских домов. Поэтому здесь нужно очень внимательно подойти к этой проблеме, нужно понять. Детский дом тоже не самое лучшее, не лучшее место. Смотри, какой детский дом? Нужно это все взвесить 155 раз для того, чтобы принять правильное решение. Может быть, это не детский дом, и может быть, это не семья. А может быть, это будут опекуны какие-то, которые возьмут этого ребятенка, и его нужно куда-то пристроить. Поэтому не делайте так быстро выводов. Потому что ребенку навредить можно очень быстро, а вот потом восстанавливать его иногда бывает невозможно.
У нас есть еще комментарий, но, к сожалению, мы должны уже заканчивать. Тема была сегодня, что не так с позиции, зато это опыт. У нас в студии был наш виртуальный психолог Юрий Пожидаев. Всем пока.
Всего доброго. До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.